Говорит Радио Свобода. Принятый на Украине закон об образовании вызвал горячие споры между его сторонниками и противниками.
Начиная с 5 класса, то есть переходя в среднюю школу, все образование будет на украинском языке.
Владимир Мединский потребовал прекратить давление на кинотеатры в связи с выходом фильма «Матильда», а Наталья Поклонская рискует лишиться депутатского мандата за участие в качестве представителя истца в подаче иска против Алексея Учителя.
Поклонская подписала как представитель истцов таковое заявление, что прямо запрещено законом о статусе депутата Государственной Думы.
Россияне поддерживают проведение антиалкогольных кампаний, но бросать пить не хотят.
Иногда люди хотят запретить что-нибудь действительно то, что стоит запретить, но все равно запретить, а не позволить что-то одним, а скорее лучше запретить что-нибудь другим. Вот это интереснее.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 сентября. Итак, сразу после летних каникул украинский парламент принял первую из запланированных на эту осень реформ – закон об образовании. Документ, в частности, вводит обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования. Предполагается, что языки национальных меньшинств, в том числе и русские, школьники будут изучать только в младших классах, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и украинское образование станет на 100% украиноязычным. Это положение реформы раскритиковали соседи Украины – Россия, Венгрия, Румыния, Польша и Молдавия. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Реформа образования, реализация которой обойдется государственному бюджету в 3 миллиарда долларов, стала поводом для критики не только стран-соседей Украины и оппозиционеров в Верховной Раде, но и, в частности, соратника главы государства, закарпатского губернатора Геннадия Москаля. На территории многонационального Закарпатия только этнических венгров проживает не менее 150 тысяч. На языках национальных меньшинств сейчас обучаются в Украине примерно 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях. Слово соавтору закона об образовании, председателю подкомитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Тарасу Кременю.
Ключевой фразой, с которой начинается 7-я статья самого закона, является следующее. Образовательный процесс во всех учреждениях образования производится на украинском языке. Так говорит Конституция. Таким является требование для всех учебных учреждений. Что касается представителей национальных меньшин. 7-я статья говорит о следующем. Представители национальных меньшин имеют право обучаться в отдельных группах детских садов, классах начальной школы, в которых кроме украинского, будет использоваться в образовательном процессе язык соответствующей меньшины. То есть для того, чтобы не были ущемлены права национальных меньшин, должны будут созданы группы, и там образовательный процесс в том числе будет происходить на языке меньшин. Начиная с 5 класса, то есть переходя в среднюю школу, все образование будет на украинском языке. Исключения возможны только лишь для представителей коренных народов, в первую очередь это касается крымских татар, которые могут сохранять двуязычие в образовательном процессе до окончания старшей школы. Соответственно, сама система такого образования, если президент подпишет сам закон, стартует 1 сентября 2018 года. А для тех, кто начал учиться в школах с языком национальных меньшин раньше, то есть те уже, кто находится в школе, с 1 сентября 2020 года, причем постепенно для этих 3 лет в школах с обучением языками национальных меньшин постепенно, не резко, а постепенно будет увеличиваться количество предметов, которые будут преподаваться на украинском языке. Что касается следующего компонента. В учреждениях образования в соответствии с образовательными программами, которые могут быть утверждены на местном уровне, то есть управлениями, отделами образования и так далее, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или больше языками государственным, английским, либо любым другим официальным языком Европейского Союза. Следует отметить, что из 24 языков ЕС есть языки некоторых национальных меньшин Украины. Это, конечно же, словацкая, болгарский язык, польский язык, венгерский, румынский. Важно отметить, как ответ нашим оппонентам, что русский язык не является языком ЕС, поэтому даже отдельные предметы или дисциплину, кроме курса русского языка, не могут преподаваться русским языком ни в базовой, ни в профильной, ни в музыкальных, ни в художественных школах, не говоря уже о системе высшего образования и профтехобразования. Хочу сказать, что мы, как представители комитета, мы только лишь за то, чтобы объяснить фабулу самого закона, упредить возможные непонимания, которые вызваны, собственно, этим законом, и создать все необходимые условия не только для национальных меньшин, но и для развития компетенции владения украинским, то бишь государственным языком в Украине. Что очень важно еще в этом всем отметить, что на самом деле это не закон о языке, это закон об образовании. Поэтому, коль если возникают некие сложности в интерпретации, наши коллеги из других комитетов заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время но все-таки пересмотреть языковое законодательство, создать все необходимые условия для обучения, для использования языка национальных меньшин и тем самым создать баланс языковых сил.
Как вы расцениваете критику закона об образовании, которая сейчас звучит как внутри Украины, так и от соседних государств?
Владение государственного языка в любой стране мира – это обязательный минимум, который предусмотрен Конституцией. С другой стороны, никто не вправе запретить преподавание отдельных дисциплин, такие как родной язык, история, культура, традиции своего собственного языка на языке национальных меньшин. Поэтому, учитывая мировую практику в преподавании языка национальных меньшин и государственного языка для народов, которые компактно проживают, эта практика была и использована в нашем законе об образовании. Я сам народный депутат с Николаева, это юг Украины. Чтобы вы понимали, Закарпатье худшее по владению украинским языком среди выпускников общеобразовательных школ. Николаевщина на втором месте с конца. Поэтому приоритеты должны быть очевидны. Мы не должны дискриминировать права украинских старшеклассников, которые хотят поступить либо в систему профтехобразования, высшего образования. Они все должны владеть государственным языком. Это обязанность современного общества, современного государства, для того, чтобы они были конкурентоспособными, для того, чтобы они были эффективными в Украине, как украинцы. С другой стороны, мы не должны путать вопросы национальных меньшин и пятой колонны, которая пытается любым способом узурпировать реформы в Украине. Так же самое была критика в сторону реформ национальной полиции. Но если бы не она, восточные бы границы Украины не были бы такими крепкими. Сегодня пытаются приостановить и каким-то образом повлиять на закон об образовании через языковую статью. Поэтому я считаю, что эти все диверсии, языковые, политические и всякого рода гибридные диверсии, надо воспринимать адекватно и находить им соответствующую реакцию.
В Москве новую украинскую реформу назвали попыткой майданной власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны. Как отмечает руководитель Львовского отделения пророссийского движения «Украинский выбор права народа» Олег Ростовцев, хотя в законе об образовании русский язык и не упоминается, но очевидно, что главной его целью является ущемление прав русскоязычных жителей Украины.
По школам такова, при всем наличии школ, значит, русскоязычных осталось 3,7%. И что важно, в частных школах, где заявку формируют родители детей, которые будут учиться, эта цифра достигает более 40%. Что мы видим в этом законе, если кратко говорить? Со следующего года в начальной школе еще временная станция классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшин. А вот с пятого класса ученики будут получать образование только на украинском языке. Еще через два года все образование в Украине будет исключительно украиноязычным. С этой целью с 18 года полностью прекращается издание учебников на русском языке. Но вот эти вещи, которые противоречат даже вот 10 статье Конституции, которой сказано в Конституции Украины, что государство способствует развитию державной мовы украинской, но и способствует развитию русского языка, отдельной фразой выделено, и языков других национальных меньшин. Конечно, все дети Украины должны знать державную мову, но они должны иметь право и получать образование и знание языков своих, так сказать, предков. Это и в психологическом, и культурном отношении является необходимостью. Конечно, дали в законе поблажку представителям коренных народов. Ну, имеется в виду, видимо, фавориты официального Киева – крымские татары, гагаузы, караимы, крымчаки. Ну и это касается не только русских школ, но и венгерских, польских, румынских, молдавских. И это является ущемлением прав граждан Украины, разнонациональных. Это является нарушением Декларации прав национальности Украины 91 года, Конституции вот этой же 10 статьи и ряда международных документов, допустим, закон Украины о ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Если кратко подытожить, вот эта идеологическая русофобия, она имеет прежде всего экономический материальный характер. С одной стороны, идеологическое давление на русскоязычных граждан, а с другой стороны, это экономический момент. Эти деляги в Верховной Раде прекрасно знают, что многие родители будут отдавать последнее, чтобы, значит, помещать своих детей на обучение в приватные школы, где как раз в приватном порядке за немалую плату, значит, будут предоставляться вот такие возможности. И этот закон стоит в одном ряду с другими законами, которые направлены в той или иной мере даже не по национальному признаку, но против политических, правовых и экономических интересов украинских граждан.
Между тем, принятая Радой реформа системы образования может стать яблоком раздора между странами Евросоюза и Украиной. Заявлениями о нарушении прав нацменьшинств уже выступили власти Венгрии. Будапешт направил жалобы в ряд международных организаций касательно украинского закона об образовании. Обеспокоенность по этому поводу высказали в Румынии, Польше и Молдавии. Реакцию стран-соседей комментирует директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Такого рода решение серьезно усилило те политические силы в стран-соседей, которые и раньше выступали с позиции консервативных по поводу ограничения европейской перспективы Украины, укрепления своих интересов в украинском обществе, особенно учитывая сейчас борьбу за разные культурные миры, за влияние на территории, где проживают соотечественники, как считается это в Венгрии, в Румынии, да и в Польше. Поэтому это решение оказалось очень своевременным и удачным. Еще один повод указать на недемократичность процесса в Украине, указать на незрелость и неготовность Украины участвовать в полномасштабном европейском интеграционном процессе. Уже Венгрия и Румыния выступили открыто с этих позиций. Но в чем реальный интерес? По сути, в условиях внутреннего кризиса, нерешенности проблем с реформой политической системы, нерешенных проблем самоуправления, наши соседи получили дополнительные рычаги влияния и аргументы в отношении тех территорий и тех этнокультурных сообществ, ну, которым их особый интерес. Так называемые территории влияния, земли, которые всегда были спорными. Здесь возникает реальный риск того, что вот этот новый формирующийся такой региональный геополитический кризис может обернуться и новой волной локального сепаратизма. Жители, которые получают сейчас моральную, политическую, гуманитарную поддержку стран-соседей по Центральной Европе, ну, будут искать тех, кто будет защищать их интересы. Это не только депутаты в парламенте или в местных органах власти, это политические силы, которые сейчас подхватят тему особых интересов этих меньшин. То есть, грубо говоря, этим решением украинская власть укрепила подозрение в угрозе нового украинского национализма и укрепила позиции тех соседей, которые являются нашими конкурентами и борются за свой социальный капитал. А таким социальным капиталом для них является население, которое считает себя соотечественниками, где где раздаются паспорта, где формируются территории внешнего влияния. Не исключено, что не только страны-соседи, но и лидеры Евросоюза в ближайшее время дадут критическую оценку именно в плане демократичности и соблюдения гражданских прав. Во-вторых, не исключено, что под вопросом будет обсуждение дальнейших программ интеграции Украины в Евросоюз, учитывая специфику европейских программ образовательных, связанных с правами национальных меньшин. Ну, а учитывая ту конкретную историческую ситуацию, в которой мы находимся, война на Донбассе, большие проблемы с северным соседом, напряжение, связанное с необходимостью постоянной политической, финансовой, дипломатической помощи Украине. Украина может оказаться в этом вопросе на грани информационно-идеологической изоляции и критики. Насколько это является позицией главы государства, который всегда заявлял о необходимости нового украинского мира, необходимости форсированных демократических реформ, гражданских правах, большой вопрос. Поэтому мой прогноз грустный. Мы на грани серьезного кризиса, прежде всего в наших взаимоотношениях с европейскими партнерами, а страны Центральной Европы не преминут воспользоваться, усилить свое влияние на те территории, где проживают их соотечественники.
Считает руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Министр культуры Владимир Мединский в среду попросил правоохранительные органы пресекать попытки давления на кинотеатры в связи с выходом фильма «Матильда» Алексея Учителя. В комментарии, опубликованном на сайте министерства, Мединский назвал угрозы, поступающие кинотеатрам, цензурой и беззаконием, и обвинил в этом депутата Госдумы Наталью Поклонскую, а также так называемых православных активистов. Напомню, что в Октябрьский суд Петербурга в августе поступил иск в главы царского племянника о защите чести и достоинства дома Романовых в связи с содержанием фильма «Матильда». Иск был подан 21 августа и пока оставлен без движения. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила несколько дней назад в соцсетях, что она сама выступает истцом по доверенности от полномочного лица по этому иску. Как отмечает адвокат Иван Павлов, федеральный закон о статусе депутата Госдумы категорически запрещает депутатам выступать в судебном процессе в качестве представителя. Иван, прежде всего, скажите, можно ли достоверно утверждать, что Наталья Поклонская является доверенным лицом по иску к фильму «Матильда»? Или вы делаете об этом вывод на основе того, что она писала в социальных сетях?
Мы ссылаемся на то, что она писала в социальных сетях, а также на то, что писали в социальных сетях представители Объединенной пресс-службы санкт-петербургских судов. То есть это те лица, которые непосредственно должны комментировать официальные данные, которые получают суды. То есть, по крайней мере, мы презюмируем то, что эти люди видели исковое заявление, видели, соответственно, реакцию суда на это исковое заявление. И мы считаем, что вот исходя из этих данных, Поклонская подписала, как представитель истцов, подписала исковое заявление и направила его в суд. Это две функции. Во-первых, подписание искового заявления, и второе, направление этого искового заявления в суд. Это функции представителя по гражданскому делу, что, в общем, прямо запрещено законом о статусе депутата Государственной Думы. И вот эти запреты, такая тонкая настройка таких этических норм, которые препятствуют депутатам Государственной Думы позиционировать себя как представители конкретного лица в конкретном споре. Норма достаточно важная, поскольку она защищает депутата от какого-то конфликта интересов, который всяк может возникнуть в рассмотрении того или иного спора, когда депутат должен вроде как представлять конкретное лицо в суде. Но если в рамках судебного процесса, например, выяснится, что это лицо, которое представляет депутат, допускало какие-то нарушения законодательства или еще совершало какие-то действия, которые могут быть так расценены, то у депутата возникнет конфликт интересов. С одной стороны, надо вроде как продолжать защищать, коль скоро он, депутат уже взялся за это дело. Но вместе с тем, все-таки статус его как государственного человека будет препятствовать тому, чтобы, ну, по крайней мере, так резюмируется, будет препятствовать тому, чтобы продолжать свою работу по представлению прав и интересов конкретного лица в судебном процессе.
Насколько я понимаю, одним из пострадавших от этой нормы был Лев Шлосберг. Вы могли бы оценить тот случай?
Действительно, было, что в 2015 году именно эта норма была применена Псковским законодательным собранием, когда увидели, что Лев Шлосберг представлял интересы созданного им фонда, который уже занимался правозащитной деятельностью и помогал другим некоммерческим организациям в своем регионе. Так вот, в одном из судебных процессов Лев Шлосберг представлял свой фонд по доверенности. И это послужило поводом к применению к нему достаточно жестких санкций. Он был тогда лишен статуса и просто отстранен от деятельности, дальнейшей деятельности в рамках законодательного собрания Псковской области. Посмотрим, как эта норма сейчас сработает в случае с депутатом Государственной Думы Поклонской. Но что-то мне подсказывает, что никаких жестких санкций к депутату Поклонской применено не будет.
Вы написали в Фейсбуке, что суд оставил без движения иск из-за несоблюдения бывшим прокурором норм Гражданского процессуального кодекса. Означает ли это, что суд добивается или ждет просто, что Поклонская выйдет из этого судебного разбирательства?
Ну, знаете, достаточно часто суд применяет такую возможность, предоставленную Гражданским процессуальным кодексом, оставлять поданные обращения в суд без движения и дать какое-то время обратившемуся для того, чтобы исправить те или иные ошибки, которые суд увидел в заявлении. Иногда суд просто делает это для того, чтобы получить побольше времени, чтобы подумать вообще, стоит ли принимать такое заявление вообще к производству или нет. Ну, например, посоветоваться со старшими товарищами. Но достаточно часто встречается, что, ну, там, забыли приложить какие-то документы к исковому заявлению. Например, документ об оплате государственной пошлины. Или заявление недостаточно четко обоснованы требования. И здесь суд тоже может, обратив на это внимание, предоставить стороне определенное время для того, чтобы исправить эти недочеты. И после того, как они будут исправлены, суд опять должен будет рассмотреть вопрос о приемлемости рассмотрения в суде данного заявления. То есть даже если сторона что-то сделает и представит, не факт, что этот иск будет рассматриваться дальше автоматически, просто суд вернется к этому вопросу второй раз.
Это был комментарий адвоката Ивана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на экстремизм разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих, так называемый «баттл» между рэперами Оксимироном и Гнойным. По мнению депутата, это необходимо для утверждения правил, набирающих популярность баттлов, чтобы исключить нарушение закона. Ранее Анохин вызвал на баттл оппозиционного петербургского депутата Максима Резника. Основными темами он выбрал конфликты вокруг фильма «Матильда» и передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Резник согласился на такой поединок. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев требовал от него взятку в 2 миллиона долларов во время игры на бильярде на саммите БРИКС в Гоа осенью прошлого года. При этом Улюкаев показал Сечину жест двумя пальцами, которые означали сумму взятки, приводит агентство «Интерфакс» данные из материалов дела, оглашенных в ходе судебного заседания в среду. На прошлой неделе Сечин назвал профессиональным кретинизмом обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с Улюкаевым. Из нее следует, что глава Роснефти передал бывшему министру сумку, в которой, по версии следствия, находились деньги, а также корзинку с колбасой. По данным СМИ, Сечин не выполнил инструкции сотрудников ФСБ. Он должен был произнести ключевые слова, подтверждающие, что бывший министр осознавал получение именно взятки, а не подарка. Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что президент России Владимир Путин организовал личную вендетту против нее во время президентской кампании в США в прошлом году. По оценке Клинтон, российские власти хотели победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента, а помощники Трампа старались скрыть свои связи с Москвой. По мнению Клинтон, Трамп мог быть вовлечен в запутанную финансовую схему, связанную с российским капиталом. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Употребление алкоголя в России постоянно снижается, и страна уже давно не является самой пьющей. Таков основной тезис руководителя Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России Олега Сологая, высказанный им журналистам в начале этой недели на пресс-конференции в Москве. При этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова 6 сентября заявила, что уровень хронического алкоголизма в стране по-прежнему высок. Она подчеркнула, что на Дальнем Востоке 70% мужчин до 35 лет умирают из-за причин, связанных именно с пьянством. 11 сентября ВЦИОМ представил данные нового исследования, посвященного теме алкоголизма. В нем 41% опрошенных признаются, что в их близком окружении есть алкоголики, и заявляют, что действующие законы, направленные на снижение употребления алкоголя, являются излишне мягкими. Начало новой масштабной антиалкогольной кампании в России сегодня поддержали бы 64% ее жителей. Об отношениях власти, народа и алкоголя в России в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает литератор и публицист Лев Рубинштейн.
Сейчас, когда обнародованы данные этого соцопроса на тему алкоголя, есть ощущение, что опять страна мечтает наступить на все те же грабли.
Неважно, какая-нибудь антиалкогольная или какая-нибудь анти-чего-нибудь другая компания, но есть просто всегда устойчивый и достаточно значительный процент граждан, которые невероятным образом хотят вообще в принципе что-нибудь запретить. Но это такая константа. Что-нибудь запретить, например, возобновить смертную казнь или что-нибудь. Я думаю, это примерно те же проценты.
Вообще это показательная тенденция времени. Вот как не услышишь мнение народное, так выясняется, что да, опять следует что-то запретить по просьбам трудящихся. То есть не улучшить, не заменить, а именно тащить и не пущать.
Нет, не заменить, не разрешить, а именно запретить, конечно. Иногда из самых лучших побуждений. Иногда люди хотят запретить что-нибудь действительно то, что стоит запретить, но все равно запретить, а не позволить что-то одним, а скорее лучше запретить что-нибудь другим. Вот это интереснее.
А вообще сколько алкогольных и антиалкогольных таких государственно-общественных всплесков вы можете припомнить за свою жизнь?
Ну, такую серьезную, горбачевскую. Но были раньше такие попытки удорожания этих водочных изделий, которые абсолютно ни на что не влияли. Еще что-то такое было, много всякой пропаганды, было много всякой сатиры, юмора и плакатов, на которых люди зарабатывали. К слову сказать, если сейчас начнется такая кампания, это будет примерно то же самое, то есть на этом кто-то будет зарабатывать. Горбачевская, конечно, попыталась быть радикальной кампанией, но мы знаем, чем это кончилось. Я просто помню хорошо середины конца 80-х годов эти знаменитые винные очереди, в которых я и сам пару-тройку раз был вынужден провести, значит, некоторое время. И мне показалось, что эти очереди стали как бы прототипами и прообразами тех самых демократических многотысячных митингов, которые, значит, стали происходить несколько лет спустя. Вот в этих очередях примерно те же речи произносились, только не связанные, менее литературные по форме, но по сути примерно те же самые. В адрес всякого начальства, руководства, КПСС и так далее.
А когда в России, в СССР, по вашим воспоминаниям, пьянствовали больше всего и меньше всего? В какую эпоху?
По моим воспоминаниям, всегда. Значит, в моем детстве я наполовину в центре, наполовину в пригороде. Вот там в пригороде у другой бабушки, где я тоже много проводил времени, там просто часто приходилось перешагивать через лежащие тела. Еще там недалеко было от нас проходная завода. И я помню, что в дни получки, называл такое было слово когда, там, значит, у проходной стояла толпа женщин. Это были жены, которые встречали мужей, чтобы немедленно отнять у них эту самую получку. А эти самые мужья, значит, норовили как через дырки в заборе вылезать наружу и эти деньги немедленно пропивать.
О том, в каком алкогольном направлении движется страна, наверное, можно судить по тому, как к выпивке относятся молодые люди. Если сравнивать сегодняшнее время с эпохой вашей молодости, с последующими годами, то когда юноши и девушки выпивали чаще и больше?
Пожалуй, что в моей юности мы выпивали постоянно, честно говоря, и выпивали по бедности всякие довольно скверных напитки. Такого повального пьянства я не помню. Это был просто некий такой фон общения, фон такого существования. Мы выпивали, это было принято. Сейчас, по моим наблюдениям, молодые люди гораздо меньше вообще-то пьют. Ну, не только потому, что многие из них за рулем вообще говорят, но и как-то это не очень даже и модно. Это все часто меньше как раз пьют. Или пьют более качественные напитки. Я, по крайней мере, сейчас на улицах пьяных людей вижу существенно реже, чем в годы юности. Сужу по Москве, разумеется.
Как советская власть умудрялась одновременно реализовывать идею пропаганды трезвого образа жизни и не снижать потребление водки, в первую очередь, потому что оно приносило колоссальные доходы?
Это уже тогда обсуждали. Вот в этом и была ее глубокая лицемерная сущность. И вот эта вот вечная история, когда правая рука не знает, что делает левая. Одной рукой пропагандировали трезвость, другой рукой спаивали вообще людей, делали все, чтобы люди пили больше, потому что жизнь была вот скучной. Ну, кроме работы, да, жизнь была достаточно беспросветной. А что было еще людям делать? Я просто это хорошо помню, вот эти пустые темные улицы, да, вот люди собирались и выпивали. Вот какие-то исчезли из обихода, уже ставшие фольклором, какие-то явления, а в моей там детстве и юности они были вполне актуальны. Вот всякие такие на троих, по рублику.
Вы, в общем, согласны, что в шутке, что не надо было Горбачеву водку трогать, и Советский Союз, может быть, устоял бы, вот в ней есть доля истины.
У меня есть один очень так характерное воспоминание из тех времен. Вот когда началась эта активная горбачевская антиалкогольная кампания, то тогда говорили, ну, сейчас будет у нас много прекрасных и полезных прохладительных напитков, мы заменим. И я просто помню, что около метро Таганская, а я там в те годы работал, и сейчас там проходил мимо, стоял такой знаменитый пивной ларек, на котором было написано «пиво». И вот мне запомнился этот великий исторический слом, когда в один день я там проходил мимо, было сверху написано «пиво», а чуть ниже была табличка «пива нет». Так вот, на следующий день я увидел сверху вывеску «квас», а чуть ниже было «кваса нет». То есть еще вчера не было пива, а сегодня уже нету кваса. Сначала нет одного, потом нет другого.
После падения Советского Союза настал пьяный разгул?
Нет. Пьяных я видел гораздо больше как раз в годы этой самой кампании антиалкогольной, потому что пьющие люди, так по-настоящему пьющие, были вынуждены пить совсем что-то запредельное. И было много, там травились люди, и все. Я как раз больше видел пьяных. Люди пьют меньше в массе, я заметил, когда весело, когда интересно. Вся эта постсоветская эйфория, особенно сразу после там августа 91 года, как раз вот, например, в те дни я совершенно не видел никаких пьяных. Все были, так сказать, пьяны от радости и энтузиазма. Пьют люди в основном, особенно в России, пьют люди в основном не от радости, конечно.
Вы современную Россию нашего времени можете себе представить, ну, совсем мало пьющей? Или в нынешней жизни без пол-литра не разберешься?
Мне трудно. Я человек, в общем, не сильно не пьющим, а выпивающим. Это два разных глагола, между прочим. Вот. Люди, которые пьют, это пьют. А я как бы выпиваю, я просто люблю. Мне как-то трудно представить себе интересную такую компанию, интересный застольный разговор без участия вот этого продукта. Но, видимо, можно и по-другому.
Но ведь ни в 80-е, ни в 90-е, ни в нулевые такого количества людей, мечтающих что-то запретить, не было. О каком общественном сломе, о какой тенденции это свидетельствует сейчас?
Нет, они были, эти люди. Но было, значит, была другая, что называется, социология, были другие там вопросы, видимо. И, видимо, тогда с большей социальной актуальностью пользовались те люди, которые как раз хотели что-то разрешить. А те, кто хотели что-то запретить, они до поры до времени помалкивали. А сейчас они, можно сказать, главные.
Говорил литератор и публицист Лев Рубинштейн. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Фигурант так называемого «болотного дела» Иван Непомнящих, вышедший на свободу 24 августа, уехал из России в Чехию и планирует учиться в Соединенных Штатах. Когда Ярославский областной суд оставил в силе решение об административном надзоре над Непомнящих, он уже успел покинуть Россию. Иван Непомнящих дал интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Кириллу Михайлову.
Иван, когда и почему ты решил уехать из России?
Я задумался об этом еще до посадки, в связи с тем, что как инженер я здесь расти не могу. Но на основе своего жизненного опыта я просто собрал информацию, где конкретно есть места для развития, понял, что в России этого нету, и пришел к выводу, что я могу это сделать, только обучаясь в магистратуре в Штатах.
Ну, то есть ты уже, в принципе, был готов к эмиграции. А что тебя подтолкнуло вот к этому решению, что ты прилетел в Прагу?
Так я поступил в магистратуру до того, как меня посадили. На это было убито кучу сил и времени. Я не захотел это просто так терять. Я знал, что я выйду, я буду перепоступать любыми своими силами и возможностями.
Но твой отъезд спустя 2 недели после того, как ты освободился, связан с решением суда о надзоре, правильно?
Да. Если бы он вступил в закон в силу, я был бы еще в России, я бы не смог никуда выехать. Это еще 2 года я время терять буду. Там, ну, соответственно, это профессиональной компетентности уже упадет до нуля.
А что-то кроме надзора тебе угрожало в России? Как ты оцениваешь эти риски?
Да бог его знает, нет, мне кажется, нет. Но в любом случае, если бы я остался в России, мне на массовые мероприятия ходить запрещено, я бы в любом случае вставал там в пикеты где-нибудь. Я думаю, меня бы забирали. Ну и дальше, как вот по этой статье 212.1 за нарушения постоянные, куда-нибудь снова посадили.
А расскажи, 2 недели назад ты выходишь из тюрьмы. 8 сентября назначен суд, который должен решить, оставить тебя под надзором или не применять себе эту меру. 2 недели. Что за это время происходит? Как тебе удалось так быстро получить визу?
Ну, я еще в тюрьме, когда знал, что я выйду из СУСа, и, соответственно, у меня будет надзор.
СУС, я поясню для наших зрителей, это специальные условия содержания. То есть это тюрьма в тюрьме.
Да, строгий именно, строгий режим. Тебя из-за общего переводят в строгий. И все, кто выходит из СУСа, всем автоматом дают надзор. Я подчеркну, автоматом. То есть суды не рассматривают это дело. Они просто клепают их.
Так.
СУС, надзор. СУС, им плевать вообще, что с тобой. Но я знал, что я выйду, будет надзор. И я уже готовился к тому, что вот надо будет что-то с этим делать. Так получилось, что надзор не вступал в законную силу в течение какого-то промежутка времени после моего освобождения. И поэтому я уже попросил подготовить все документы на визу, когда еще сидел в тюрьме. Ну и, соответственно, я вышел, там уже все было более-менее готово. Вот за эти 2 недели мы подогнали все дела, и вот 7-го удалось улететь.
Ты предполагал, что тебя могут задержать в аэропорту?
Да.
Когда проходил границу и потом в транзитной зоне?
Да, предполагал. Но не задержали.
То есть ты не заметил ничего, никакого ни наблюдения за тобой?
Нет, не заметил.
Скажи, пожалуйста, ты вот рассказываешь, что ты был готов к иммиграции. Что ты собираешься делать дальше?
Сейчас следующий мой шаг – это поступление в институт.
В какой, где?
Пока не ясно. Делается, но это, ну, классическая схема у всех абитуриентов. Ты закидываешь документы в несколько институтов, тебя куда-то принимают, ты выбираешь один. Я по этой же схеме иду. Сейчас я подаю документы в разные институты, ну, буду подавать пока. Посмотрим, что из этого получится. То есть сейчас этап поступления, дальше обучение, ибо наш диплом специалиста, они не рассматривают как равный их диплому магистра.
О какой профессии идет речь?
Опять же, нету соответствия между нашими специальностями и их направлениями подготовки. У меня это гидравлика, гидроавтоматика. Ну, и там я буду заниматься уже вот какими-то проблемами в этой области, гидроавтоматика, пневмогидроавтоматика.
Решение суда, что ближайшие 2 года в России ты должен провести под надзором. При этом с момента вступления этого решения в силу ты находишься за границей, то есть получается, что ты нарушаешь это решение. Что это значит для тебя? Последствия юридические.
Уголовная статья за это до 1 года, если не ошибаюсь.
То есть, если ты переедешь в Россию,
то меня посадят в тюрьму.
Ну, а ты интересовался, какой срок давности?
Нет, не
когда ты можешь вернуться в Россию?
Не интересовался.
А ты хочешь вернуться в Россию?
Мне, да, это важно, потому что у меня там семья осталась. Я бы хотел иметь возможность наведываться к ним. Но сейчас я такой возможности не имею.
Последнее время, когда ты отбывал срок в колонии, тебя несколько раз сажали в карцер. Угу. И потом перевели на специальные условия содержания, да, на строгий режим, как ты это называешь. Тебя били, ты об этом рассказывал неоднократно. А ты думал о мести?
Нет.
Почему?
Ну, потому что это неправильно, ибо месть рождает нервозность, а нервы очень пагубно влияют на здоровье. А мне свое здоровье очень важно. Поэтому я старался не нервничать.
Ну, то есть ты можешь сказать, что для тебя люди, которые над тобой издевались, которые тебя унижали, что они остались просто в прошлом, и все, тебя с ними не связывает никаких эмоций и так далее?
Ну, я стараюсь сделать так, чтобы при мысли о них у меня не возникало никаких эмоций. Ну, я их считаю обычными людьми, им так же, как и мне, свойственен страх. Просто в них этот страх возвеличен до степени абсолюта. Они боятся всего, и, не знаю, мне кажется, им прикажи, они в мать родную выстрелят. Поэтому я ничего против этого не имею, все мы такие. Угу. Вот они такие родились.
Родились или их такими сделала система?
Скорее, сами они с этим никак не борются. Считают это нормальным положением вещей, такое свое отношение к жизни.
Ты как-то сейчас связан с теми людьми, кто продолжает отбывать наказание в колонии номер один в Ярославле?
Давайте оставим этот вопрос.
Когда ты отбывал свой срок, с твоих слов, ты там был не один, и это было некоторое сопротивление беззаконию со стороны администрации, правильно? Угу. А известно ли тебе что-то, что сейчас происходит в колонии?
Да, новости доходят. Сейчас они хотят, ну, отомстить всем людям, которые писали заявление на изменение.
Они – это администрация?
Администрация, да, в частности, Михайлов, замначальника, Липский, начальник оперотдела, Сергей Сергеевич, опер, который убил Важу, предположительно убил. Ну, что там предположительно убил, он все это знает.
Важа – это кто?
Важа – это заключенный был вот в феврале СС, Сергей Сергеевич в группе остальных сотрудников отбил ему печень. Важа, его положили в больницу и сделали заключение, что умер он от, как это называется, от разложения печени, цирроз. Вот, говорили, что он наркоман, у него вот этот гепатит. Его, значит, массаж печени, произведенный Сергеем Сергеевичем, резко увеличил масштабы этого гепатита, и Важа вдруг скончался. Он там, бедняга, мучился, ему пересадка печени была нужна от того, что его избили. Попытались сделать независимую экспертизу в Ростове-на-Дону. Ну вот администрация послала туда сфальсифицированные образцы, и туда пришли образцы другого совершенно человека, который действительно умер от цирроза печени. Ну и все, на этом родственники Важи сказали, понятно, что не надо нам.
Ты за свой относительно небольшой срок заключения увидел много... Ты, ну, в общем, попал в такую очень тяжелую колонию. Скажи, тюрьма тебя отпускает?
Ну, сейчас да, в Праге да, потому что здесь не чувствуется такого напряжения. А в Москве я вышел, как будто из тюрьмы не выходил. Ну, все то же самое, страх какой-то поголовный, вечное напряжение, ходишь там.
А страх какой? Чего ты боялся в Москве?
Витает в воздухе, как будто какое-то вот напряжение такое. И потом, ну, ты не можешь быть спокойным, проходя мимо милиции, потому что ты не знаешь, что они с тобой сделают. Это российская милиция, бог знает, что им
там. А до заключения у тебя было такое чувство?
Да, потому что я ходил на митинги, я видел, что они вытворяют. И вообще плевать, им прикажут, они пойдут и сделают. Вот они работают не в соответствии с законом, а в соответствии с приказом другого бандита, чуть выше их.
Молодежь, которая вышла на массовые акции 26 марта и потом 12 июня, один из главных лозунгов «Вы украли у нас будущее». Ты с этим лозунгом согласен?
Да.
А как ты тогда видишь будущее России, из которой ты уехал?
Ну, каким бы я его хотел видеть, это когда присутствует хотя бы тень народного самоуправления. А сейчас я его вижу, это перемалывание там из пустого порожня, то же самое и длится. Всем будет на это наплевать, как сейчас. Никто ничего с этим делать не будет.
В какой стране ты хотел бы прожить свою жизнь?
Ну, страна складывается из трех составляющих. Это государство, народ и природа. В отношении природы я не могу сложить все эти три составляющие воедино, потому что, ну, природа, видимо, это на генном уровне заложено, мне нравится больше российская. Но государство и народ нет. Ребята, спасибо, не надо.
Хорошо, есть Канада.
Да, ну что-то такое демократическое меня больше привлекает. Канада, говорят, да, похоже, березки там растут. Может быть, Канада.
Это был фигурант так называемого болотного дела Иван Непомнящих. С ним беседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Кирилл Михайлов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Поверх барьеров». Американский фильм о возрождении культуры Нового Петербурга обсуждают Александр Генис и Соломон Волков. Впервые эта беседа вышла в эфир 18 сентября 1997 года.
У микрофона Александр Генис.
Начальник!
нас в студии постоянный участник этих передач, известный музыковед и культуролог Соломон Волков. Наша сегодняшняя встреча с Волковым связана как раз с последним его амплуа. Дело в том, что Соломон стал в Америке профессиональным интерпретатором петербургской культуры. 3 года назад в Нью-Йорке вышла его большая историко-культурная монография «Санкт-Петербург». Вслед за изданием «В твердом переплете» этот толстый том пошел в народ. Книгу выпустили в мягкой обложке, что означает уже массовый тираж. Я сам видел, что теперь она, соблазняя туристов, лежит в каждом аэропорту, к вящей славе и, надеюсь, прибыли славного Петербурга. Монографию Соломона перевели на несколько языков, включая, естественно, и финский. Я говорю «естественно», потому что в Хельсинки с давним интересом, я бы сказал, любовью относится к своему имперскому соседу. И вот теперь этот интерес реализовался в новом проекте – фильме о Петербурге, на съемке которого Соломон Волков и приезжал в Петербург. Итак, Соломон, начнем нашу беседу, естественно, сначала. Расскажите, пожалуйста, об этом международном проекте «Кто, что, для кого, когда».
Финны были давно заинтересованы в том, чтобы сделать фильм о возрождении культуры Петербурга, нового Петербурга, и хотели взять за основу мою книгу о Петербурге, но когда начали делать, то им пришла в голову натуральная идея, что лучше это сделать со мной в качестве такого ведущего, что ли, в качестве Вергилия, если не бояться здесь пышных сравнений, по Петербургу.
В качестве Петербург выступает в данном случае? Арчи или рай?
Для меня она оказался, в общем, раем, это возвращение, и это было для меня крайне неожиданностью, потому что в Петербурге у меня не было 20 с лишним лет, и писал я книгу, пользуясь материалами, собранными еще и в Петербурге, но уже в какой-то степени, конечно, по воспоминаниям, и для меня он был здесь, в Нью-Йорке, за эти 20 лет таким городом миражным почти уже, как, впрочем, подобает быть Петербургу, и я очень опасался этой встречи с этим миражом, потому что во-первых, боялся, что он рассеется, и, во-вторых, боялся, что на месте этого рассеявшегося миража окажется нечто достаточно безобразное, и это будет моим шоком на всю жизнь.
Вот здесь я вас прерву, потому что о ваших впечатлениях со встречей, о встрече с городом, которого вы не видели 20 лет, мы поговорим во второй части нашей беседы. А пока я вас постараюсь вернуть все-таки к предлогу ее, к фильму, который вы снимали.
Фильм был задуман вот как-то, как такое мое путешествие по Петербургу и встреча с людьми, которые и по моему мнению, и по мнению режиссеров, представляют современный Петербург, современную петербургскую культуру. И здесь действительно, я должен сказать, нам удалось охватить достаточно широкий спектр. Ну вот, скажем, мы встречались и с людьми, что называется, должностными, например, с председателем Комитета по культуре Законодательного собрания Петербурга Леонидом Романковым.
Да, да, я с ним знаком, необычайно приятный человек. Я всегда говорил, что за такую власть я бы голосовал.
И человек, безусловно, обладающим своим видением будущего Петербурга. Затем, например, любопытная встреча была с директором исторического музея Санкт-Петербурга Натальей Дементьевой, потому что интересно она оказалось не только потому, что Дементьева очень занимательно и тоже проницательно говорила о будущем Петербурга, но еще и тем, что буквально через несколько дней после того, как я из Петербурга уехал, Дементьева указом президента России была назначена министром культуры Российской Федерации, и таким образом на этом своем новом посту имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы помочь вот этому расцвету петербургской культуры. Затем мы встречались с теми людьми, которые, по моему мнению, представляют современный Петербург, авангард, во всяком случае, является культовыми фигурами этого авангарда. Например, с лидером легендарных Митьков Дмитрием Шагиным. Мы с ним встречались и в мастерской его, где он прямо на глазах у съемочной группы нарисовал картину, достаточно хорошую. И в его, что ли, так сказать, резиденции, где он проводит свою антиалкогольную кампанию, тоже чрезвычайно важную для современного Петербурга. И очень важно, что эта антиалкогольная кампания занимается такой знаменитый человек, как Митек Шагин. И, что самое для меня было смешное и занимательное, мы с ним проехались на катере по петербургским каналам, причем Шагин распевал «Я люблю тебя, жизнь», а я ему аккомпанировал на гитаре в тельняшке и без козырки. Сбылась мечта идиота, что называется. И я думаю, что вот это видео, когда оно войдет в фильм, для меня, может быть, окажется самым забавным эпизодом, в котором я вообще когда бы то ни было появлялся в своей жизни. Но должен сказать, что действительно была моя мечта. Вот с детства мечтал облечься в тельняшку и играть на гитаре. А еще вдобавок аккомпанировать Митьку, что может быть вообще лучше на свете.
Я вижу, что
мы провели время хорошо. Что касается фильма, когда и где его можно будет увидеть?
Фильм сейчас монтируется и будет выпущен в Финляндии, я думаю, где-то в течение следующего года. И затем будет предлагаться, как, значит, меня заверили, на телевизионные рынки всего мира, в том числе здесь, в Нью-Йорке. Так что, может быть, очень даже, что и в Нью-Йорке мы его увидим.
В том числе в России.
В России тоже. К сожалению, мне жаловалась вот режиссерша этого фильма Лиза Ховенхейма, что у России не так много денег, чтобы платить сейчас за иностранные телевизионные программы. И поэтому она как-то скептически относится к возможностям современного петербургского, скажем, в частности, телевидения, приобрести этот фильм. Но я пытался на нее воздействовать, сказав, что, ну, в конце концов, фильм о Петербурге, пускай за какую-то символическую сумму в $1 или что-нибудь такое
Петербург отдадут. Петербург сплотился, собственно, натурой, я так полагаю.
В том-то и дело, и натура это уникальная, неповторима. В общем, действительно, я опять убедился в том, что Петербург это не только, может быть, седьмое, а вот для меня даже, может быть, и первое чудо света.
С кем же еще, Соломон, вы встречались в этом чуде света?
Я встретился с поэтессой, которую ценю чрезвычайно высоко, Еленой Шварц, которая специально для нас читала свои стихи во дворе дома, где жил Державин. И это было необычайно и живописно, и знаменательно. Она большая поклонница Державина и, по-моему, замечательная петербургская поэтесса, в которую город очень впитался глубоко. Мы были на репетиции «Князя Игоря» в театре Гергиева, как я теперь называю Мариинский театр, потому что это действительно его театр, ему принадлежащий, и он его вывел на мировую арену. И очень знаменательно, что это была репетиция для записи этой оперы на фильм, и эта запись финансировалась смешанной японско-финской компанией. То есть это как бы непосредственный выход Петербурга и петербургской культуры на международную арену, и Гергиев на сегодняшний момент является одним из самых блестящих представителей вот этой петербургской культуры на международной арене. Затем я встречался со старейшим петербургским музыкантом, которому сейчас 94 года, Ильей Александровичем Мусиным, которым я не виделся лет 25, у нас была очень нежная встреча. Он дирижер, он учитель и Тимирканова, который руководит Ленинградским симфоническим оркестром, и Гергиева, то есть как бы его ученики занимают ведущие позиции в современном Петербурге. И вдруг вот в свои 94 года он стал успешным гастролирующим дирижером. Это фантастика, такого вообще не бывает. И также мы встретились, переходя от самого маститого, самого преклонного по годам петербургского музыканта к самым юным, тем, которым сейчас 9-10 лет, но они уже являются победителями международных конкурсов, девочка и мальчик, которые совершенно замечательно играли. Были мы вместе с писателем Яковом Гординым на квартире Бродского. Гордин на этой квартире не бывал после смерти родителей Бродского. Это был тоже чистый петербургский случай, что нам отворил двери человек, который в этой квартире жил чуть ли не 40 лет, который помнит сорванца Иосифа, и на вопрос к нему, как на него, какое впечатление на него произвело известие о присуждении Бродскому Нобелевской премии, он, подумавши, ответил, что это известие его крайне удивило, что такой шалопай и разгильдяй получил премию, и добавил, у нас бы ничего бы ему не дали. Чистая правда.
Чистая правда. Соломон, скажите, пожалуйста, какой, по-вашему, сейчас музыкальный лейтмотив сегодняшнего Петербурга?
Для меня таким лейтмотивом, вне всякого сомнения, является песня Юрия Шевчука «Черный пес Петербург». Я вообще считаю, что это лучшая песня о современном Петербурге. И добавлю в скобках, что Шевчук, по моим наблюдениям, на сегодняшний день самый популярный человек не только в Петербурге, но и во всей России.
Черный пес Петербург, морда на лапах, стыд сквозь пыль, ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, дичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На волков снов воют волки, похоже, завтра там будет еще веселей. Этот зверь!
фильм о возрождении культуры Нового Петербурга обсуждали Александр Генис и один из авторов фильма Соломон Волков. Впервые эта беседа вышла в эфир 18 сентября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 13 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.